Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире специальный выпуск передачи «Время гостей», посвященный последствиям греческого долгового кризиса для европейской интеграции. В передаче участвуют мои коллеги из пражской редакции «Радио Свобода», главный редактор русской службы Кирилл Кобрин, экономический обозреватель нашего радио Сергей Синицкий, они со мной в студии, и по телефону из Парижа наш корреспондент по Франции Семен Мирский и из Хельсинки корреспондент по Скандинавии Николай Мейнерт. Принять участие в передаче можете и вы, уважаемые слушатели. Номера наших телефонов вы наверняка знаете, но я на всякий случай повторю. 8-800-200-22-12. Звонок, разумеется, бесплатный, но звонить я попросил бы во второй половине часа, ближе к концу передачи, чтобы ее участники имели возможность высказать и свое мнение. Говоря о политических последствиях долгового кризиса для будущего Европейского Союза, логично, наверное, начать с разъяснения того, откуда он вообще взялся, этот кризис. Возникает порой такое впечатление, что он свалился как снег на голову, хотя умом и понимаешь, что он зрел долго. Но вот как получилось, что все умники и специалисты в Евросоюзе его как бы игнорировали, отказывались принимать всерьез. Сергей Синицкий, что, разве трудно было понять, что долги рано или поздно придется отдавать, что нельзя жить не по карману?
Да, разумеется, Ефим, нетрудно это понять, и все это понимали, как в Европе, так и за ее пределами. Но если напрямую отвечать на ваш вопрос, то, видимо, общий знаменатель один. Это тот самый глобальный финансовый кризис, который разразился в мире в 2008 году. Мы не говорим сейчас о его причинах, мы говорим о последствиях. Этому кризису предшествовали годы, когда на мировых финансовых рынках образовались моря, если не океаны денег. Их было очень много, они были дешевые, потому что процентные ставки были очень низкими, и взять их было очень-очень легко, взять взаймы. Если даже какая-то страна или какая-то компания, будь то Греция или будь то какая-то компания греческая или из другой страны, испытывала необходимость в новых средствах, чтобы рефинансировать свой старый долг, то есть расплатиться по старым долгам, взяв новый, не было никаких проблем. Пожалуйста, рынки были открыты. Как только разразился финансовый кризис в 2008 году, эти рынки, в том числе, прежде всего, заемного капитала, почти в одночасье захлопнулись. Если вспомнить, это произошло в течение нескольких дней в конце сентября 2008 года, после того, как стало известно о банкротстве американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Ровно после этого, это произошло, об этом было объявлено 15 мая, и кредитные и долговые рынки во всем мире практически захлопнулись для всех, почти без исключения заемщиков, в течение буквально одной недели. А дальше пошли последствия. Если раньше было легко рефинансировать долг, то, о чем мы уже говорили, то есть взять новые деньги, чтобы обслуживать старый, теперь эта возможность просто улетучилась в течение нескольких дней. И в таком затруднительном положении финансовом оказались не только отдельные компании, банки, частные предприниматели или даже частные лица, но и целое государство. Если раньше для обслуживания своих еврооблигаций, предположим, Греция могла выпустить новые и таким образом сделать новые займы на рынках, то теперь рынки требовали уже такой процент по этим облигациям, который она позволить себе не могла. Вот если в самых общих чертах, то некий рубеж, видимо, стоит искать именно вот в этой плоскости.
Но это ведь скорее повод, чем причина, реальная причина того явления, которое мы именуем задолженностью европейских стран. И потом вы говорите о крахе Lehman Brothers, это же финансовый кризис, который разразился в Соединенных Штатах. Мы же говорим о европейском кризисе, который начинается, долговом кризисе, который начинается вроде бы только сейчас. Где же взаимосвязь между ними? Разве этот европейский кризис не зрел до этого или не случился бы не будь финансового кризиса в Америке?
Если бы не было финансового, сначала с конца вопроса, если бы не было финансового кризиса, не начался он в Америке, предположим, и не было банкротства Lehman Brothers, то, может быть, такая острая фаза была бы немножко просто отложена во времени. Может быть, это случилось бы условно не в конце, не осенью 2008 года, а, может быть, там в начале 2009 года. Это вопрос исключительно времени. Но, безусловно, вы правы, долговые проблемы в Европе зрели годами. И об этом все знали. Если даже те же самые параметры, предположим, дефицита бюджета, то есть когда траты бюджета превышают его доходы, во многих странах Европы отмечались в течение многих лет подряд, это и называется жить непосредством. Вот откуда государственный долг. Дефицит бюджета нужно каким-то образом покрывать. Как его покрывать? Либо за счет налогов, которых не хватает, иначе бы не было дефицита, либо за счет дополнительных заимствований. Пока это идет в определенных рамках, которые сам Европейский Союз для себя установил, на уровне не более 3%, дефицит бюджета не может превышать 3% ВВП той или иной страны, а объем государственного долга не может превышать 60% ВВП той или иной страны. Пока в этих рамках параметры укладываются по той или иной стране, вроде бы считалось, что все нормально. Но проблема в том, что во многих странах еще задолго до кризиса эти параметры превосходились. То есть и дефициты бюджета были гораздо более широкими, и объемы государственных долгов выходили за рамки тех правил, которые сам же Европейский Союз, а точнее государства еврозоны, для себя установили.
Прежде всего, мне кажется, что крупнейшие страны Евросоюза определяют эти правила, и в ситуации, когда они сами их нарушают, они становятся вдруг необыкновенно терпимым по отношению к нарушителям. Когда в начале 2000-х Франция и Германия вышли за пределы Маастрихтского 3-процентного коридора, они попросту смягчили все правила, сделав пакт о стабильности беспредметным, что, собственно говоря. Вопрос в этой связи к Семену Мирскому. Франция считается одним из корневиков в европейской упряжке, вместе с Германией, конечно. Тянет ли сейчас этот корневик? Вроде бы показатели экономические не трагичны, не таковы, как в Греции, но, с другой стороны, и приросты-то невелики, ничтожные приросты, да еще будут ли они в следующем году или в этом году? Как воспринимает французская общественность сложившуюся ситуацию? Все так же верит она в светлое будущее Евросоюза или стала осторожнее в своем оптимизме?
Ефим, разумеется, стало осторожнее и стало неимоверно осторожной, вплоть до того, что сейчас самый вопрос, который чаще всего раздается со страниц французской печати, это кто на очереди и минует ли нас эта чаша. Экономический обозреватель газеты «Монд» сегодня пишет: «Никто еще не решил проблему долгов при помощи еще большей задолженности. То, что происходит вокруг Греции, ни в коем случае нельзя назвать решением проблемы». Конец цитаты. И тем самым задан, Ефим, лейтмотив того, что говорят сегодня во Франции о кризисе, разразившемся в Европе. И очень много догадок о том, кто на очереди и каким образом, скажем, тот же кризис, который сейчас в эпицентре которого находится Греция, сработает в случае Португалии, в случае Испании, Италии, Великобритании, не входящей в зону евро, но тем не менее стране с довольно хрупкой экономикой и финансовой системой. Так что сегодня во Франции больше, чем в прежние годы, евроскептиков, европессимистов и евроэнтузиастов почти не осталось.
Спасибо, Семен Мирский. Кирилл Кобрин, вы жили в Британии, хорошо знаете страну. Она действительно не член еврозоны, но, с другой стороны, ее задолженность немногим меньше, чем задолженность Греции. Вот прошли выборы на днях. Сдается, что к экономическому или финансовому кризису, если хотите, добавился и кризис конституционный в Британии. Как вентилировались в предвыборной кампании вот эти вопросы? Как вентилировалась европейская тема? Играла ли она какую-то роль? Каково теперь отношение британцев, скажем, к перспективе вступления в еврозону?
Но надо сказать, что европейская тема была скорее фоном этой кампании, нежели фактором ее. Фон всегда существует, фон – это извечный островной скептицизм в отношении того, что происходит на континенте, в отношении перспектив объединения европейского и так далее, и так далее. Но фактором вот такое анти-ЕСовские настроения, они не стали, по крайней мере, вот до сегодняшнего дня. То есть фактором общественного мнения, который определил бы голосование за ту или иную партию. Вот посмотрите, консерваторы традиционно считаются евроскептиками. Но если мы сравним сейчас ситуацию в консервативной партии и то, как высказывается, например, их лидер Дэвид Кэмерон по поводу европейской интеграции, а он на днях высказался довольно резко и по поводу вступления в еврозону и так далее. Но если мы сравним эти высказывания с тем, что говорили консерваторы 20 лет тому назад, мы увидим, что это абсолютно две разные позиции. Тогда был скептицизм как бы серьезный, суровый. Сейчас все прекрасно понимают, что европейский проект существует, и Британия будет играть в нем определенную роль. Речь идет о том, как настроить вот эту роль и приблизить ее к реальности не только Европейского Союза, но и британского интереса. Но при этом есть и другое обстоятельство. Либерал-демократы, которые вот выступили не так хорошо, как все ожидали после первых теледебатов, когда Ник Клег, их лидер, оказался победителем в кампании с Гордоном Брауном и Дэвидом Кэмероном. Так вот, либерал-демократы, которые стали третьей партией по количеству набранных, количеству выигранных мест в парламенте, они ведь возглавляются человеком, который имеет, на самом деле, очень большой европейский опыт. В 90-е годы Ник Клег работал в структурах Европейского Союза, между прочим, одно время отвечал и за координацию поставок чуть ли не гуманитарной помощи из Европы в Россию постсоветскую в самом начале 90-х годов, занимался переговорами о всемирной торговле, о вступлении России в Всемирную торговую организацию со стороны как бы Евросоюза и прочее. Так вот, Ник Клег, который является уж скорее не, наоборот, не евроскептиком, а евроэнтузиастом, он, тем не менее, вот как мы видим, показывает хорошие результаты хотя бы как личность, а не как партия либерал-демократов. И вот наступает вот сегодняшний день, когда обсуждаются разнообразные варианты будущего правительства Великобритании, и, как мы видим, вопрос о Европе фактически не всплывает. Он не всплывает, потому что он полностью вытеснен ситуацией и обсуждением того, что делать с системой welfare, с системой, прежде всего, национального медицинского обеспечения, что делать с миграцией и так далее. Вот все эти вещи, которые обсуждаются британским обществом, которые являются насущными и которые не стали фактором предвыборной кампании точно так же, как Европа, они сейчас становятся фактором. Но Европа по-прежнему остается в стороне. Таким образом, фактор европейский в британской политике, по крайней мере, сейчас кажется несколько преувеличенным.
Спасибо, Кирилл. И, наконец, Николай Мейнард. Из стран Скандинавии парадоксально. Значительная ее часть, если не сказать половина, не входит в еврозону. Норвегия вообще не входит в Европейский Союз, а Швеция и Дания пользуются национальной валютой. Как же отразился нынешний долговой кризис на настроениях общественности в отношении Европейского Союза и единой валюты? Николай.
Ну, шведы, как они были критично настроены по отношению к евро, так они и остаются, выдерживая свою собственную линию. А что касается финнов, то это прямая как раз противоположность, потому что они с самого начала заняли позицию на достаточно активную европейскую интеграцию во всем. И относительно самого Европейского Союза, и касательно еврозоны. И, в общем-то, пока не склонны от этой точки зрения отказываться. Поэтому мне не кажется, что здесь как-то все происходящее вызвало бы особые рода сложности, тем более, что Финляндия сама в начале 90-х годов прошла через очень серьезные кризисы, и финансовые, и экономические, и она как-то была к этому лучше готова. Мне кажется, что вот я согласен с тем, что происшедшее с Грецией, это уже не сиюминутное явление. Да, скорее всего, события в Америке стали катализатором, действительно, все верно относительно возможных заимствований, но ведь рано или поздно все равно пришлось бы расплачиваться по долгам. И то, что Греция занимает, ну, такую, мягко говоря, не совсем рациональную позицию в построении своей экономики было очевидно. И не только Греция, многие другие страны вызывали массу всяких опасений, или столько, мне кажется, несколько наивное доверие стран, ведущих в Европейском Союзе, позволяло так снисходительно поглядывать на ту статистику, которую, как мне кажется, несколько приукрашивали греческие лидеры, и не только греческие, кстати. И рано или поздно это должно было сказаться. Так, поэтому этот кризис был по-своему неизбежен, есть только вопрос, когда. Но Если у страны была возможность ранее уже испытать нечто подобное, то, ожидая возможных неприятностей, она как-то поневоле к этому готовилась. И Финляндия, пройдя в начале 90-х годов, как я уже сказал, через очень серьезные экономические проблемы, в общем-то, сохранила даже почти до настоящего момента более-менее здоровую финансовую систему. То есть там таких плохих кредитов или серьезных проблем в начале 2000-х годов практически не было. И, конечно же, мировой экономический кризис на них сказался, на финнах, в силу того, что изменились возможности экспорта и, ну, конечно, финансовые потоки, инвестиционные потоки приобрели несколько другую форму, но в целом сама финская экономика воспринимает это, как мне кажется, спокойнее, без такого рода ажиотажа, как это могло быть в некоторых других странах. Соответственно, отсюда и евронастроение. А Эстония, в территориальном данном, я нахожусь именно в Эстонии, так она вообще сейчас активно пытается войти в еврозону, несмотря на то, что многие обращаются к премьер-министру Эстонии Андрусу Ансипу с вопросом, а вот как-то своевременно ли в такой момент, когда как раз многие говорят о сложностях этого экономического решения, предлагаемого Европейским Союзом, вы вдруг так активно вписываетесь в валютное пространство. Он считает, что это, по крайней мере, настаивает на том, что это явление временно, и что имеет смысл в такой маленькой стране, как Эстония, все-таки в это валютное пространство войти. Так что здесь очень многое зависит от той позиции, которую страна занимала изначально, как она выстраивала свою экономику и как она может решить те сложности, которые перед ней возникают сейчас в силу изменившейся глобальной ситуации.
Мне кажется, что и Испания отличалась завидным еврооптимизмом, как, впрочем, и Греция. И тем не менее они оказались в долговой яме. Дело ведь в том, что долг может использоваться по-разному. В долг, вообще-то говоря, живут все предприятия и все бизнесмены этого мира. Они берут кредиты. Весь вопрос заключается в том, на что идет или как используется кредит. В данном случае он ведь явно использовался не для капиталовложений в какие-то области промышленности или народного хозяйства с хорошей отдачей. Потому что если бы была отдача, то, наверное, и приросты ВВП были бы выше, чем, скажем, нулевые или там однопроцентные. В том-то и дело, что страны типа Греции брали в долг только для того, чтобы покрыть невероятный уровень своих социальных расходов. А при этой системе отдачи никакой нет, разве что довольно хорошая жизненность населения в долг. И вот здесь у меня вопрос. Вы сказали, что Швеция с самого начала вступать в еврозону не собиралась, а Эстония очень хочет. Но ведь, вступая в Европейский Союз, вообще подписывая документ о вступлении в Евросоюз, все государства берут на себя обязательства. Не какое-то там неопределенное выражение желания, а обязательства рано или поздно вступить в еврозону. По вопросу о членстве во всех странах проводятся референдумы. И с первого или со второго захода, со второго это было в Дании, скажем, население одобряло вступление в Евросоюз. А вот переход на евро – отношение совсем другое. Получается, что мы имеем дело с какой-то логической ловушкой. Они хотят в Евросоюз, принимают обязательство вступить в евро и не собираются в него вступать. Практически все экономисты мира вот в связи с этим кризисом сходились во мнении, что с национальной валютой страны ЕС мягче пережили бы этот финансовый кризис, потому что у них была бы возможность тонкой доводки, как говорится. Регулируя обменные курсы своей валюты, они бы могли ее девальвировать и избавляться от обузы непомерного долга. Как, Сергей Синицкий, на ваш взгляд, вы экономист, экономический обозреватель наш, как решить вот это противоречие? Противоречие между стремлением вступить в Евросоюз и все-таки нежеланием многих стран присоединиться к еврозоне. Есть ли здесь выход из этого положения?
Ну, видимо, какой-то есть, но пока он какой-то оптимальный, насколько я понимаю, не найден. Проблема еврозоны заключалась с самого начала еще и в том, и об этом все открыто говорили, что она объединяет слишком разные по уровню экономического развития страны. Это было тогда еще в 1999 году. Действительно, трудно сравнивать, скажем, Германию с Грецией или Францию с Португалией или, скажем, или Финляндию, может быть, с Испанией даже. Я имею в виду прежде всего по уровню конкурентоспособности национальных экономик, а значит, по ее потенциалу роста в самом ближайшем будущем уже. Это с одной стороны. С другой стороны, вы говорите о том, что долги, которые копились, может быть, не совсем правильно, не совсем туда, куда надо, направлялись, это тоже имело место. И плюс еще, во многих странах разрыв между темпами, которыми нарастали государственные расходы, и темпами, собственно, роста экономики, в последние годы этот разрыв только расширялся. Греция – это как бы классический пример, где темпы наращивания социальных расходов превышали текущие темпы экономического роста в 2-2,5 раза, в отдельные годы там могло быть даже чуть больше. Если такая модель, страна следует такой модели своих собственных расходов, то, как вот только что наш коллега говорил, естественно, рано или поздно за все нужно будет расплачиваться. Рано или поздно страна подходит, или страна, или там группа заемщиков внутри этой страны подходит к тому рубежу, когда новых возможностей для получения денег уже нет, а по старым долгам платить, увы, необходимо.
Спасибо. Любопытно, что нынешний кризис разразился вскоре после того, как с достаточно большой помпой был принят Лиссабонский договор, введены должности президента Европейского совета, верховного представителя по международным делам и так далее. Со времени их назначения прошло полгода. Вот как Франция сейчас воспринимает деятельность этих новых органов Европейского союза? Семен Мирский.
Да, Ефим, а дело в том, что вот то, на что вы указали сейчас, новое назначение, помпа, политическое измерение Евросоюза, говорит только о том, что кризис, о котором мы говорим, это кризис не только финансовый, это кризис политический и кризис моральный. Я вот приведу только одно высказывание газеты «Bild Zeitung», немецкой популярной газеты, которая вышла под огромным заголовком «Как греки воруют немецкие деньги». Я оставляю воображению радиослушателей представить себе, как этот заголовок газеты «Bild Zeitung» отразится на политическом климате внутри Объединенной Европы.
Действительно, думаю, что отразится самым неблагим образом. Но что же делать грекам? Ведь следует понять, что и те колоссальные деньги, которые они сейчас получат из казны Европейского Союза, это не подарок к Рождеству или к Новому году. Это, опять же, кредиты. Его тоже надо будет возвращать рано или поздно. Николай Мейнард, у нас есть минутка до перерыва. Скажите, ведь у вас в странах Скандинавии весьма высокие, может быть, выше, чем в остальной Европе, государственные расходы, налоги и затраты на социальное обеспечение. Теперь всем придется сообща снижать эти расходы. Как у вас решается этот вопрос?
Ну, вообще, надо сказать, что в самой Финляндии, например, уровень налогов очень высок, и в то же время заработная плата отнюдь не соответствует тем критериям, которые иногда задаются в Европе или, допустим, в Соединенных Штатах Америки. Она ниже. И как-то здесь люди привыкли к тому, что они очень во многом полагаются на социальные службы и готовы отдавать довольно большие деньги только за то, чтобы находиться на государственной службе и иметь возможность получать стабильную заработную плату и пользоваться социальными льготами. Поэтому мне кажется, что здесь относится к пониманию ко многим вещам, когда им говорят, вы знаете, это надо. И это надо довольно часто действовать. А вот в Греции, мне кажется, этого делать не умеют. И в силу того, что они... Ну вот действительно, мне кажется, заголовок, приведенный из немецкой газеты, соответствует действительности. Потому что там всегда относились достаточно безалаберно к государственным деньгам. Кстати, в Латвии тоже, например. И к тем деньгам, которые не получают Европейского Союза. И это не могло не аукнуться рано или поздно.
Спасибо. На этом месте мы прервем передачу для короткого объявления и для сводки новостей. А вернемся к микрофонам через 2 минуты.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. МЧС России опубликовала на своем сайте полный список пострадавших при взрывах на шахте «Распадская» в Кемеровской области. В списке 88 человек, они госпитализированы в различные клиники области и Москвы. Число погибших в результате взрывов 9 мая достигло 52, 38 горняков числятся пропавшими без вести. Продолжаются спасательные работы. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского начался допрос экс-главы ЮГОСа представителем обвинения. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», первый вопрос касался процедуры приватизации компании ЮГОС, ее законности, акционеров, источников средств. Следственный комитет при прокуратуре России и прокуратуры Москвы начала проверку в связи с сообщениями о тяжелом состоянии здоровья находящегося под стражей бывшего вице-президента компании «Евросеть» Бориса Левина. С призывом спасти Левина обратился в видеообращение к президенту России, бывший владелец Евросети Евгений Чичваркин. В столице Украины, Киеве, перед зданием Верховной Рады около 2000 оппозиционеров проводят пикет с требованием отставки президента Виктора Януковича. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, они держат в руках плакаты «Янукович, остановись, не продавай Украину». На пикет прибыла и бывший премьер Юлия Тимошенко. Великобритания. Результат переговоров о формировании правящей коалиции может стать известен уже сегодня, сообщает BBC со ссылкой на источники в руководстве Либерально-демократической партии. Либерал-демократы, занявшие третье место на парламентских выборах, ведут переговоры с обеими более крупными партиями – консерваторами и либористами. Президент России Дмитрий Медведев и президент Сирии Башар Асад встретились в Дамаске с одним из лидеров палестинской группировки «Хамас» Халедом Машалем.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем специальный выпуск передачи «Время гостей». Сегодня под условным названием «Европа после или накануне кризиса». В передаче участвуют Кирилл Кобрин и Сергей Сининский, Прага, Семен Мирский, Париж и Николай Мейнард, Хельсинки. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Кирилл, вопрос к вам. А как, собственно, все это начиналось? Для чего был создан Европейский Союз? Вернее, то, что ему предшествовало, объединение угля и стали. И давайте совместно задумаемся над тем, где же произошел тот перелом, после которого исключительно успешный проект стал казаться, скажем так, сомнительным.
Ну, прежде всего, следует сказать, что нынешние неприятности Европейского Союза вызывают целый поток комментариев, в частности, историков. Один из самых знаменитых современных англоязычных историков, Уолтер Локер, сказал, что европейский проект находится в серьезной беде. Это вот такая важная оценка со стороны, ну, действительно, патриарха современной исторической науки. А известный колумнист англоязычный Роджер Коэн пишет, что есть что-то комическое в том, что в постлиссабонской Европа, переговоры, которые поставили на карту весь политический вес Союза на мировой арене, свелись всего лишь к склоке вокруг какой-то Греции. Вот здесь, в этом высказывании, есть как раз и отчасти ответ на ваш вопрос. Сам по себе Европейский Союз, или то, что предшествовало, собственно, тому, что мы называем Европейским Союзом, с самого начала носил очень двойственный характер. С одной стороны, это большой идеологический проект послевоенной Европы, вернее, той ее части, которую мы называем демократической, призванный уничтожить или полностью вытоптать или переродить европейскую почву, чтобы там больше никогда не взошли ростки национализма. Я напомню, что одним из идейных отцов этого проекта был блестящий интеллектуал, французский интеллектуал, так сказать, рафинированнейший философ, гегельянец Александр Кожев, чьи лекции в 30-е годы были одним из главных событий парижской жизни, и он же вдруг становится вот таким скучным чиновником, который ведет переговоры о создании европейского объединения угля и стали. И дальше вот европейский проект идеологически разворачивался как проект, связанный с тем, чтобы наконец-то в истрадавшейся и истерзанной войной и многими войнами и тоталитарными режимами Европе наконец установилось более не менее справедливое общество, основанное на разумных и общих для всех принципах. Это с одной стороны. С другой стороны, с самого же начала, если мы вспомним, это объединение создается как вот европейское, вы упомянули, европейское объединение угля и стали. То есть экономический элемент присутствует фактически с самого начала в этом проекте. И вот особой связи, честно говоря, я думаю, что и в начале 50-х годов люди, европейцы, между углем и сталью и, знаете ли, вечной гармонией политической, идеологической, люди как-то не очень сильно чувствовали. И надо сказать, что вот эта связь, она не стала крепче за, вот, по крайней мере, как мне представляется, за последующие 50 с лишним лет. Одно дело – это разговоры, и не только разговоры, и дела о единой Европе и действительно улучшение общей ситуации и в идеологическом отношении, и в борьбе с расизмом, ксенофобией, национализмом, и возможности, я не знаю, почти безбрежные образовательных программ всевозможных общеевропейских и так далее, то, что мы называем, ну, скажем, условно говоря, гуманитарной деятельностью, да. С другой стороны, какие-то с точки зрения обычного обывателя непонятные совершенно решения, разговоры, вот сейчас выясняется, что немцы должны платить за греков и каким-то образом, значит, решать проблемы финансовые, связанные с Грецией, конечно же, это очень сильно раздражает. Так что психологически понятно, что я бы назвал это, ну, своего рода, уж извините, такой евросоюзовской шизофренией, да, с одной стороны, как бы личности Объединенной Европы, высокая, гуманистическая, демократическая и так далее, с другой стороны, какие-то презренные разговоры о том, кто сколько должен заплатить, чтобы спасти греческую экономику из тяжелой ситуации, из кризиса.
Спасибо. Некоторые считают, что семя зла вот нынешнего кризиса было посеяно в момент введения евро, единой валюты без единого государства. Обычно ведь бывает наоборот. Сначала создается государство, возникает государство, которое начинает печатать свою валюту, свои деньги в обращении. В Европе произошло наоборот. Сначала было принято решение о создании совершенно новой валюты без государства. Раз без государства, значит, без единого, мощного и компетентного политического центра, который имел бы какую-то легитимизацию, скажем, путем выборов. Но унифицированного, единого европейского государства не хочет в Европе практически никто. Существует объединение так называемых федералистов, которые представляют себе некую европейскую федерацию. А в основном нынешний вектор развития идет в направлении повышения национальной составляющей в политике европейских государств. Вот это радикальное противоречие между существованием единой валюты и несуществованием какого бы то ни было единого государства, многие видят как одну из таких причин современных проблем. Сергей Синицкий, с экономической точки зрения, в таком видении, в таком тезисе, есть рациональное зерно?
Безусловно, есть. Я бы только, может быть, заменил здесь буквально одно слово в вашей трактовке. Не единая валюта, не без единого государства, а прежде всего без единого правительства. Потому что в единой еврозоне есть единый Европейский Центральный Банк. Но это не значит, что прекратили существование национальные банки тех стран, которые входят в еврозону. С одной стороны. С другой стороны, в отличие, предположим, от Соединенных Штатов, которые тоже можно представлять как зону некого единого валютного пространства, где каждый штат имеет огромные полномочия, но, тем не менее, все-таки это единая, ну, если можно так выразиться, команда, и действительно единое валютное пространство, и, самое главное, с централизованным единым правительством. Да, конечно, есть определенные полномочия у властей штатов и в плане налогов, и в плане, скажем, социального обеспечения, и в плане социальных расходов, расходов, собственно, самих штатов, но, тем не менее, это лишь дополнение к некому общему стержню. В Европе фактически получается картина несколько иная. С одной стороны, действительно, есть единая валюта, которая должна была бы базироваться исключительно на единой монетарной, на единой финансовой политике. Да, есть единый центральный банк, но в каждой стране есть свое правительство. В этом правительстве есть свое министерство финансов, в этом правительстве есть свое министерство, ну, условно, социального обеспечения или пенсионного обеспечения, и самое главное, что у правительства каждой страны, как теперь это совершенно очевидно становится всем, есть собственное представление о том, каким образом они должны формировать баланс доходов и расходов собственных бюджетов. И так как единого центра принятия вот подобных решений не существует, естественно, вот эти причины, о которых мы сегодня говорим, они продолжают сохраняться и будут только зреть дальше.
Я напомню номер нашего бесплатного телефона, по которому вы можете звонить в студию. 8 800 200 22 12. Мы ждем ваших звонков. Сергей, то, что вы сказали, совершенно справедливо. Я напомню, что не только нет правительства, принимающего компетентное и единообразное, унифицированное, если хотите, решение, но и позиции такой нет. Ведь каждая из стран имеет собственный уровень, скажем, налогообложения. В одних странах это могут быть равный налог, в других странах это может быть прогрессивный налог, но в любом случае они совершенно различные. Более того, в Европе обычно принимается в штыки любое предложение, оно пару раз делалось в Германии, скажем, о введении единого подоходного или налога на предприятие, наоборот, на прибыль. Так вот, при отсутствии единой такой центральной позиции, какой является налогообложение, разве можно говорить о существовании единой валюты? Мне кажется, здесь тоже есть внутреннее противоречие, потому что государство собирает совершенно различный уровень денег для того, чтобы покрывать свои запросы, свои расходы.
Безусловно, так. Правда, существует все-таки есть некие общепринятые минимумы или максимумы для всех стран, скажем, еврозоны. Например, по части дохода, в части такого налога, как налог на добавленную стоимость, кстати, это тоже европейское изобретение, именно в Европе он появился, его придумал в начале 50-х годов скромный тогда еще сотрудник Министерства финансов Франции. Другое дело, что он очень хорошо лег, сама идея этого налога очень хорошо сочеталась с идеей формирования того самого единого европейского пространства, о котором говорил Кирилл. Может быть, именно поэтому этот налог получил здесь такое особенное распространение. Так вот, для стран еврозоны существует некий минимум. Налог на добавленную стоимость не может быть меньше 15%. Я имею в виду ставка налога, не может быть меньше 15%. Но дальше верхняя шкала уже чуть более размыта. Выше какого уровня она не может быть? Потому что дальше начинается уже сфера полномочий национальных правительств, на которые некие регулирующие органы Европейского Союза или еврозоны, например, не очень-то хотят посягать, потому как это может вызвать, естественно, дополнительные какие-то противоречия. Но, безусловно, когда разные налоговые системы, то есть разные ставки налогов, тем более в разных странах разные налоги вносят разную лепту в казну. Получается так. Плюс к этому, как теперь особенно это становится очевидным, в разных странах разные представления о том, а когда человек должен выходить на пенсию. Сколько лет он обязан проработать для того, чтобы получить маломальски достойную пенсию по меркам этой страны? Какими должны быть налоги? Какими должны быть отпуска? Сколько должно быть, например, дополнительных бонусов для работников? Скажем, в Греции существует не только 13-я зарплата, известная в России советских времен, и не только, кстати, в России, но еще и 14-я зарплата. То есть фактически работники государственного сектора получают 2 месячных зарплаты дополнительно. А из каких денег это идет? Конечно же, из казны, конечно же, из бюджета, то есть это тоже дополнительные расходы. Вот когда нет координации на уровне даже таких решений, это также питательная среда для возникновения подобных кризисов.
Добавлю только, что до недавнего времени даже зарплата депутатов Европейского парламента была совершенно различной, и зарплату свою они получали от своих национальных государств, а не из казны Евросоюза, и зарплата эта колебалась в диапазоне от 3 до 12 тысяч евро в месяц. Семен Мирский, вам, наверное, приходится или приходилось бывать в Брюсселе. Где-то год с лишним тому назад над входом в штаб-квартиру Европейского Союза там висело такое панно, изображающее страны-члены Евросоюза. Это было в период, когда Чехия по ротации была председателем Евросоюза. Там был, среди прочих, разумеется, и контур границ Франции. И над Францией развивался транспарант с надписью «Забастовка». Это слово должно было символизировать, собственно, содержание французской политики. И верно, в мире есть такое впечатление, что французы больше бастуют, чем работают. Вот хочу спросить, как на этом фоне правительство вообще может принять какие-то болезненные меры экономии, зная, что профсоюзы на это ответят забастовками?
Вот сейчас, Ефим, своим вопросом вы навели меня на то, что я хотел сказать почти с самого начала нашей передачи. А параметры кризиса экономические, вот о чем до меня очень хорошо и компетентно говорил Сергей Сининский, наш экономический обозреватель, но причины, глубинные причины, политические и социальные, и вот слово, французское слово «грев», что означает «забастовка», о котором вы говорили, это как раз один из симптоматических моментов той проблемы, того кризиса, в котором оказалась Европа. Я повторю, параметры экономические, а глубинные проблемы и причины политические и социальные. И здесь, я думаю, что самое время напомнить о том, что среди 27 стран, членов Евросоюза, 16 стран или только 16 стран являются членами еврозоны. Так что вопреки тому, скажем, тем мрачным тонам, в которых может быть выдержана наша беседа, надо сказать, что Европа – это все-таки процесс в развитии, и это лаборатория. Европа – лаборатория. И здесь я хотел бы просто в добавок к тому, что сказал до меня Кирилл Кобрин, процитировавший известного современного историка Уолтера Лакера, констатировавшего, что Европа находится в беде, я бы упомянул историка, который существенным образом повлиял на взгляды и на взгляды на Европу того же Уолтера Лакера, и это, разумеется, Освальд Шпенглер, немецкий историк, который в год окончания Первой мировой войны в 1918 написал свою эпохальную книгу, незабытую книгу «Закат Европы». Сегодня «Закат Европы» на фоне греческого и наметившегося кризиса вокруг Португалии и, возможно, Испании, сегодня само название книги Освальда Шпенглера «Закат Европы» упоминается и муссируется до невозможности. Однако, приводя имя Шпенглера и его книги, хотел бы, несколько расширив диапазон дискуссии, сказать о самом ярком ученике Шпенглера в 20-м столетии, о британском историке Арнольде Тойнби, авторе известного исторического принципа, согласно которому страны, цивилизации и союзы государств живут или умирают в зависимости от их возможности ответить на те вызовы, которые бросает им время. Тойнби говорил вещь весьма простую и довольно страшную. Представь себе империю, у которой на пути вызовы, которые бросает время. Сумел ответить на вызов – выживешь. Не сумел ответить на вызов – умрешь. Самый свежий пример империи, которая не сумела ответить на вызовы и погибла – это, разумеется, Советский Союз. Сегодня, возможно, на очереди Союз Европы. И в зависимости от того, сумеет ли Европа ответить на вызовы, которые бросает и время, и Греция здесь только один, может быть, далеко не самый суровый, самый большой пример. А именно это стоит на карте.
Спасибо, Семен. К нам в студию дозвонились слушатели, а точнее слушательницы. Я дам слово первой из них. Это Лариса Георгиевна из Москвы. Добрый вечер, Лариса Георгиевна.
Добрый вечер. Будьте добры, ответьте на вопрос, что такое ставка рефинансирования?
Ну что ж, я прошу Сергея Сининского ответить на этот вопрос. Что это такое, Сергей?
Ну, видимо, вы имеете в виду ставка рефинансирования, прежде всего, применительно к России. Это очень просто. Это та ставка процентная, под которую Центральный банк России, в принципе, готов выдавать однодневные кредиты, то есть кредиты, так называемые overnight, то есть через ночь, да, на, сроком на одни сутки, коммерческим банкам. Другое дело, будут ли востребованы эти кредиты коммерческими банками, потому как у них, кроме Центрального банка, у которого ставка вот такая, это на сегодня в России это 8% годовых, у них есть возможность занимать деньги гораздо дешевле, скажем, на межбанковском рынке, где ставки, ну, не там, может быть, 3%, 3,5%, а может быть, даже и ниже. То есть, если банку нужны дополнительные деньги, он с гораздо большей охотой, ну, и любой, и вы, в том числе, на месте этого же банка, пойдете, естественно, туда, где с вас запросят гораздо меньше процент, чем в то место, где с вас запросят просят процента там вдвое и в два или в 2,5 раза больше.
Я надеюсь, что Лариса Георгиевна удовлетворена ответом. На очереди другая москвичка по имени Ирина. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слышите, да?
Да, мы вас прекрасно слышим.
Я задала вопрос такой. Вот механизм, по которому Греция якобы осуществляет воровство валюты у Германии. Я почему задаю такой вопрос? Потому что совершенно недавно я прочитала книжку Николая Старикова «Шершавая нефть». И там описан механизм, по которому работала фирма ЮКОС, и по сути дела, да, действительно, это можно назвать воровством.
Спасибо, Ирина. Пожалуйста, задавая вопрос, выключайте звук вашего приемника, потому что мы слышим эхо сильное. Но мы вас поняли. Разумеется, высказывание немецкого бульварного журнала или газеты, в данном случае, о том, что греки крадут немецкие деньги, нужно понимать образно. Это они крадут не впрямую, скажем, с помощью фальшивых чеков, изымая деньги из каких-то общих банков, а в переносном смысле слова, пользуясь общими экономическими механизмами и занимая деньги у немецких банков в том числе, а потом ставя их в такое положение, когда, будучи очень ненадежным, несостоятельным должником, они вынуждают немецкие банки или прощать какую-то часть кредита, или снижать процентные ставки. Так что это нужно понимать прежде всего образно. Что же касается книги «Шершеля нефть», я ее не читал, может быть, Кирилл Кобрин знает ответ на этот вопрос.
Нет, ответ на этот вопрос гуляет с ветром, как спел бы Боб Дилан. А, ну, совершенно невозможно сравнивать то, что, насколько я понимаю, я не экономист, но с точки зрения здравого смысла, давайте исходить из все-таки этого признанного авторитета, с точки зрения здравого смысла ничего общего между ситуацией с компанией «ЮКОС» и ситуацией с долгами Греции нет. Поэтому я думаю, что мы вернемся к Европе.
Была компания, которая задолженностей больших не имела, скажем, в отличие от знаменитого «Газпрома». Но на очереди Виктор из Москвы. Виктор, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня скорее мнение, а не вопрос. Вот мне кажется, что пациент, то есть Европа, скорее жив, чем мертв. Знаете, вот есть общий принцип, когда увеличивается число составляющих компонентов, то должна увеличиваться, соответственно, и система управления, то есть быть более сложной. Вот сейчас мы видим этот системный кризис. Мне кажется, тут все-таки какие-то технические детали, которые вот Европа, она демонстрирует, вот у нее не отнять способность договариваться. То есть европейцы умеют находить компромиссы. Мне кажется, вот тут вот вопрос технический. То есть как-то вот, так сказать, Греция через задний, так сказать, черный ход добилась недопустимого дефицита бюджета. Вот эти дырки, так сказать, так же, как вот в операционной системе защиты, тут тоже их надо, так сказать, модифицировать. И мне кажется, надежда есть, что вот Европа в состоянии модифицировать механизм и выжить.
В том, что Европа не собирается в физическом смысле слова умирать, мы все совершенно уверены. Это надо воспринимать тоже образно. Говоря о закате Запада, именно так называлась книга Шпенглера, он тоже имел в виду не физическое уничтожение Запада. Вы знаете, я не вполне уверен в том, что ваш тезис верен относительно того, что сложная система нуждается в очень сложном управлении. Даже наоборот, мне кажется, что Европа сейчас страдает чересчур усложненной системой управления. Приведу одну цифру. Когда полгода назад, буквально с 1 января текущего года, создавалось новое управление уполномоченного по международным делам, если хотите, министра иностранных дел, как обычно говорят, леди Эштон, то это новое управление будет иметь в соответствии с документами, уже подписанными, 17 тысяч чиновников. Они будут работать в сфере внешнеполитических связей, которые пока что, как все считают, являются неопробованными. Во всяком случае, их эффективность весьма сомнительна, поскольку ведь существуют неотмененные министерства иностранных дел отдельных стран, которые, собственно говоря, и решают этот вопрос. Когда Германия подписывает документы с Россией, или когда это делает президент Франции Саркози, они вряд ли ориентируются на леди Эштон с ее 17 тысячами чиновников. Поэтому я сам не могу согласиться с вами. Тем не менее, это ваша точка зрения, вы имеете на нее право. Многие в Европе, кстати, упрекают Евросоюз, что он слишком забюрократизирован и растет как на дрожжах, вместо того, чтобы наоборот, начинать всю систему мер экономии с себя, что называется. Может быть, мои коллеги имеют другое мнение по этому вопросу. Семен, вы во Франции чувствуете недостаток чиновников Евросоюза?
Я считаю ваш вопрос несколько нарочитым, Ефим, конечно нет.
Я просто хотел бы вот вдобавок к тому, что вы сказали в ответ на вопрос нашего московского радиослушателя. Я грешу цитатами. Мне пришло на ум высказывание знаменитого американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Мильтона Фридмана, сказавшего: в природе нет такого явления, как бесплатный обед. Вот бесплатный обед невозможен. Если вас кто-то кормит обедом, то за это надо в той или иной форме заплатить деньгами, услугами или в какой-то другой форме. И вот то, что происходит с Грецией, это и есть наказание за поглощенные обеды, которые, так сказать, незадачливые греческие политики, а именно о политиках и о их вине идет речь, считали бесплатными. И вот сейчас наступило время предъявления счета, по которому надо платить. Вот мне так кажется, что дело не в тех или иных технических или строго говоря, финансовых инструментах, а кризис, о котором мы говорим, на мой взгляд, кризис, я уже говорил это, моральный и политический. Я думаю, что вот хорошая встряска, шок, который сейчас получила Европа по стопам еще нерешенного греческого кризиса, в конечном итоге пойдет на пользу, а Европа выживет, и закат Европы будет отложен на неопределенное время.
Спасибо, Семен. По-русски существует хорошая поговорка: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вопрос к Николаю Мейнарту. Дело в том, что нигде нет столько бесплатного сыра, как именно в странах Скандинавии. Нигде так невысоки государственные расходы и затраты на социальное обеспечение. Вы сказали в предыдущем своем вступлении, Николай, что скандинавы с пониманием относятся к мерам строгой экономии. Неужели они позволят, чтобы государство отняло от них, у них то, что они считают добытым по праву в течение всех десятилетий построения социального государства, государства благосостояния или благоденствия?
Ну, вы знаете, Ефим, я, может, присоединился бы к Семену Мирскому в том плане, что тоже воспользовался цитатой, сказанной, по-моему, одним из премьер-министров Люксембурга. Наверное, это был Юнкер, он обычно любит такие мудрые сентенции изрекать. Она звучала следующим образом, о том, что мы все знаем, что в экономическом плане надо делать, только как нам добиться, чтобы нас после этого бы избрали на следующий срок. Мне кажется, что Европейский Союз – это структура, которая борется с двумя сложностями. Одна – это то, что экономически необходимо делать, чтобы выжить в борьбе и с Китаем, и с Соединенными Штатами Америки, экономической борьбе имеется в виду, и с многими другими назревающими титрами, а с другой стороны, все-таки сохранить какую-то свою национальную поддержку людей, которые мыслят довольно конкретными категориями, здесь и сейчас. Вот те правительства, которые умудряются решить эту проблему, они могут более-менее лавировать в нынешних условиях, как делают в Финляндии. А кто пытается заигрывать со своим населением, готовы ради этого тратить не свои деньги, как Греция, они попадают в сложные, нехорошие положения, за которые потом приходится рассчитываться вот такими неприятными встрясками.
Спасибо. На этом специальный выпуск передачи «Время гостей» окончен. Напомню, в нем, кроме наших слушателей, принимали участие в Праге Кирилл Кобрин и Сергей Синицкий, а по телефону из Парижа Семен Мирский, из столицы Финляндии Николай Мейнарт. Вел передачу Ефим Фиштейн. Режиссером была Наталья Пахомова. Всего доброго.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.